какой вопрос. Но на самом деле она не катастрофическая, а посткатастрофическая. Вот как после, например, ядерного удара. Например, это как бы ситуация, которую можно сравнить, например, с фильмами серии «Мэд Макса», когда человечество погибло, и на такой как бы выжженной пустыне действуют такие банды извращенцев и безумцев таких. То есть где-то так. То есть русская философия прервалась в 18-м году, по сути дела, ее такое тоже непростое раннее становление, очень интересное, очень обнадеживающее, очень еще по-детски не сконцентрированное, но очень многообещающее. Начало, оно было искусственно прервано. То есть было как вот искусственное прерывание там, беременности. Страшная вещь. Произошла гибель мысли. Философский пароход, ну и репрессии против мысли внутри Советского Союза. Конечно, там в оттепель начали какие-то движения, но они проходили на периферии. Там были тоже занятные люди. Кто-то пытался через марксизм что-то провести, какую-то мысль. Но в советский период ее фактически философия вся была сведена к очень формальному повторению неправильных и неверно примененных марксовских принципов. А там, где марксизм становился марксизмом, более близким к оригиналу, он перерастал в диссидентство, в троцкизм и тоже подвергался репрессиям. Когда либерализм в 90-е годы возобладал и марксизм рухнул, то фактически многие философы шли чем-то торговать, либо на рынках, просто в силу каких-то полной потерянности. Это советские-то философы, которые сами были, не бог весть что, окончательно были раздавлены, либо просто замкнулись и стали повторять, вот уже как люди, страдающие персеверацией, то есть повторяющие одно и то же движение. Как у Юнга есть такие вот интересные описания психических больных, которые повторяют какой-то один и тот же жест в течение всей жизни, и Юнг пытался расшифровать, что же они хотят сказать. То есть, ну, говорят, там вот здесь бабка, которая все время двигает пальцами вот так. И все. Всю жизнь. Не говорит, ничего не отвлекается, там овощи. Но вот потом Юнг выяснил, что она когда-то была влюблена в портного, он обещал на ней жениться, потом он ей изменил, не женился, и она настолько поражена, что она только вот это может показывать. Наш институт философии, наше философское сообщество — это такое, вот эта старуха. Наверное, если мы прочитаем их истории лично, если мы углубимся в их как бы личные неудачи, в катастрофы, то, что они пережили, можем объяснить, что за дурацкие жесты они там повторяют и делают, что они говорят. Но это требует какой-то очень большой любви и внимания, на которое у меня просто нет времени. А так, в принципе, это вот, ну, просто выжженная земля, плюс какие-то западные постмодернистские поп-мыслители, которые здесь выступают, ну, как наши, там, как Блиновская, например, как блогеры, то есть просто люди, сами ничего не понимающие, еще большим идиотом или даже меньшим идиотом, но завороженно смотрящих на Шпировского или Блиновского, на марафоны, точно так же обстоит дело, например, там, с учителями Лакана или объектно-ориентированной онтологии, или там, психоанализ в широком смысле, которые приезжают, учат ничего не понимающих русских философов, как бы какой-то ахинеи или аналитической философии. И на этом все заканчивается. То есть это фактически... У нас нет философского процесса, ситуация у нас посткатастрофическая, но, к сожалению, эти банды вот этих Мэд Максов, они где-то еще захватили какие-то заводы, в которых раньше что-то происходило, территории, дома, площадки, позиции, посты в Академии наук. Поэтому это не то, что нейтральная территория, то есть приходи и философствуй, ничего подобного. Здесь философствовать не дают, потому что вот эти... существующие такие гангстеры-перверты, они колесят по этой пустыне философской, стреляют, обустраивают свои перформансы. Прям Мэд Макс, вот на мой взгляд. И, конечно, это катастрофа, но на самом деле у нас так много в чем катастрофа и посткатастрофа, что я думаю, да, философия просто у власти не доходят руки, и непонятно, когда они дойдут. Да, это самое главное, да, мы это запустили, и, кстати, получили то, что получили, во многом потому, что не обращали внимания на главное. Но донести это уже ни до кого, мне кажется, никаких возможностей нет. Я думаю, что это дело обреченное, поэтому давайте просто уж воевать, что ли. Давайте хотя бы там как-то с этими орешниками, когда напряжемся с сетями. Ну, раз мы... на самом деле только понимаем какие-то физические, плотные такие вот вещи. Давайте хоть на них тогда сосредоточимся, а это оставим на потом. Пусть будет как есть, но Мэд Макс так Мэд Макс. Ну, знаете, дочь говорила, я эсхатологический оптимист. Я тоже эсхатологический оптимизм. Я вижу, что Mad Max, что все очень плохо. В чем-то я отчаялся донести. Но я, во-первых, сам продолжаю свою деятельность, несмотря на это. Во-вторых, есть, конечно, вы совершенно правы, есть какие-то оазисы, где в этой пустыне, где еще сохранились какие-то ростки такие. Они, конечно, периодически поливаются кислотой, какой-то подвергаются атакам. Но мысль — это такая тонкая вещь, социогуманитарное знание — это такая высокая и разряженная сфера, что тут достаточно какого-то небольшой струи токсических газов, и ситуация меняется. Я вот хотел бы... Конечно, я большие надежды возлагаю на наше новое патриотическое поколение мыслителей. Вот есть такое уникальное явление на Донбассе, как вот люди, философский собор, который проводят, это Корбов Латынцев, много вокруг людей из Питера, из Москвы, люди ездят на СВО и мыслят. И мыслят они правильно, и мыслят они свободно. Но это очень небольшое пятно такое, такой оазис в этом, в этой пустыне, и тем не менее их сразу из, ну, как правило, из таких больших институций, вот эти Mad Max'ы, изгоняют, им трудно. Но что я могу сказать? Конечно, надо что-то делать, и надо, каждый должен стараться на своем месте что-то делать, искать истину, пытаться возродить этот философский процесс. Но опять, логос, мышление — это очень тонкая сфера. Когда недалеко даже появляется какое-то хамло, логос и мысль отступает. Философия, она не призвана кричать на площадках, доказывать свою истину среди каких-то там шутов или громкоговорящих торговцев или просто честолюбцев. То есть это совсем другое. Не кабинеты и не тишину кабинетов любит философия. Философия любит некое разряженное пространство. Вот там живут идеи. Вот интересно, у Платона есть такая фраза: идеи либо парят, либо умирают. Вот нам надо создать место, где идеи могли бы парить, где никто бы не пытался их с очками ловить, сбивать их из дронов, когда-то их запрещать им как-то подниматься или, наоборот, приземляться. Это пространство, это территория, ее надо тщательно и вопреки всем неудачам пытаться создать. Я вот на это надеюсь, что у нас будет создана некая территория идей, где идеи могут парить. И тогда, я думаю, будут разомкнуты некоторые порталы в нашем обществе, которые сейчас просто захвачены какими-то тяжелыми, уже совершенно давно деградирующимися бандами вырожденцев. И на самом деле, вот, ну, например, там есть такая Синёкая, например, знаете, была одно время замдиректора Института философии, номинировалась на директора Института философии, академик, якобы специалист по Ницше. Вот когда началось СВО, она вскрылась, оказалась шпионкой, уехала в Париж, создала независимый институт философии для борьбы с Путиным и русскими войсками, для поддержки украинского нацизма и американских разведок. Вот, но вот Синёкая сбежала. А все остальное осталось. И ведь нет, это же не просто случайный человек. Ну, ходила какая-то, какой-то философ там, на какой-то кафедре, потом оказалась там сторонницей Азова и... или сторонником Азова кто-то оказался, и уехал туда. Это не считается. Но замдиректора Института философии, академик РАН, который в критический для Родины момент оказывается просто заклятым врагом, это показывает, насколько заминирована эта зона. Поэтому разминировать это напрямую в лоб не удается. Все это так и продолжается, на самом деле. Синёкая в Париже, но дело ее живет и здесь. Поэтому на самом деле, вот если говорить о философии, а не о всем социогуманитарном знании, то, наверное, последнее место, где ее можно найти, это на философских факультетах, в институтах философии. Ее там просто нет. А где она есть? Теплится она в монастырях. Дает она ростки, русская философия, русские мысли, на фронте, среди наших ополченцев, среди воинов. На новых территориях появляются люди, которые просто обожженные войной, затронутые настоящей скорби, начинают думать системно. Но это очень редкие ростки. Нам нужно, конечно, что-то сделать с этим. То есть жалко, что, конечно, наша власть очень технично, технологично ко всему относится. Потому что так, в принципе, нести какие-то более-менее складные нарративы, это может там любой человек после, с любым философским образованием. Но для того, чтобы понять, что речь идет просто о монстре или полном дегенерате, который выдает себя за философа, для этого нужны такие компетенции, которые являются редкими. Понимаете, на самом деле гения по-настоящему может понять только гений и увидеть. А все остальные будут обращать внимание на какие-то его жесты, на какие-то внешние стороны. Кому-то может казаться гением тот, кто вообще ничего не значит. А мимо настоящего гения могут пройти совершенно спокойно. Для этого нужны и новые компетенции, иные компетенции. Не новые, а иные, совершенно специфические. То есть вот надо быть затронутым в философии. Философия, как говорил Аристотель, это софия, то есть некое присутствие божественной мудрости, расцветающей в сердце человека. Это может произойти в юности или в старости. У тех, кто занимается философией, тех, кто не занимается философией. Но как только она расцветает, и если она расцветает, тогда это необратимо, и тогда действительно у человека открывается особое измерение. Этот подход к философии давным-давно забыт. Ее давно превратили в какую-то тренировку каких-то рациональных свойств, совершенно без внимания необходимого, уделяемого основаниям, принципам, началам. О началах вообще просто считается неприлично думать. Ну и философия превратилась даже не просто в софизм, в софистику, а еще хуже, просто в блогинг, в коучинг такой, самого, в инфо-цыганщину такой своего рода. А это речь идет об очень тонких и деликатных вещах, которые находятся ближе к судьбе народа, государства и цивилизации, намного ближе, чем кажется на поверхности. Кажется, что люди на симпозиум собрались, что-то обсудили, вопрос там феноменологии Брентана, казалось бы, частная тема. А на самом деле от того, как феноменология Брентана была осмыслена, изложена, как разобрана, как представлена, какие вопросы были подняты в этом симпозиуме, может быть, от этого зависит очень много. Вот от мысли зависит очень-очень много. Вообще зависит от мысли все. И то, что мы так запустили и дали на откуп просто настоящим монстрам. За этим и история вот эта столетняя, о которой я говорил. Ну и, на мой взгляд, закономерная недостаток внимания, даже естественно, наверное, по историческим меркам, нашей власти, нашей политической элиты к философии. Сейчас, может быть, что-то изменится. Но что должно произойти, чтобы это изменилось? Конечно, СВО открыло такие возможности русской философии, сделало ее более насущно затребованной. То есть уже, конечно, сейчас ситуация намного лучше, потому что те же самые символ, как бы сказать, этого процесса синеокая не здесь, а там, уже напрямую апеллировать подобного рода откровенным токсическим агентам, иноагентам невозможно. Но многие еще здесь такие же, как синеока. И многие и в Академии наук у нас за эти даже не то что 30 лет, за 100 лет было такое насилие осуществлено над философской мыслью, что, конечно, последствия его, они очень долгие, они очень серьезные. Но глаза боятся, а руки делают, нам надо расчищать территорию. Вначале, конечно, надо убирать мусор, освобождать стены, там, мыть полы, отдирать окна, то есть восстанавливать, приводить все вот это здание человеческого мышления в какой-то божеский вид, а не в тот вот такой стимпанк, в котором оно находится сейчас. Вот смотрите, как раз вот в отношении ценностей. Ценности — это как раз то, что нас объединяет. Это то, что снимают границу между ты и я, мое, твое, моя семья, твоя семья. И чем выше уровень ценностей, а вот как раз те ценности, которые защищают закон 809, как государственно признанные ценности, это то, что объединяет всех. Вот здесь как раз граница проходит не между я и ты, не между одним существом и другим существом, а речь идет о границе между цивилизацией, даже больше, чем государство. Вот граница, где заканчиваются одни ценности и начинаются другие, это цивилизационная граница. И поэтому ценности объединяют максимально широкие общество, как его можно только представить, русский мир, который шире, чем Россия. Вот русский мир — это естественные цивилизационные границы того, где эти ценности действуют, и они действуют на всех. Конечно, кто-то может акцентировать в этих ценностях что-то большее, что-то меньшее. Каждый делает свой набор этих ценностей, но этот набор фиксирован. И более того, человек может, например, и не следовать этим ценностям. То есть он может и против них восставать, но это внутри цивилизационный выбор. То есть в конечном итоге, если он совсем отвергнет все эти ценности, то он станет здесь изгоем или, как бы сказать, релокантом. По сути дела, это и есть иноагент. Иноагент — это не только официальный статус получения денег за свою деятельность от западных спецслужб, но это еще есть такой духовный иноагент. Иноагент, который просто отвергает эту систему ценностей в ее принципиальных узлах. Говорит: нет, я с этим не согласен. И вот таких-то и вербуют западные спецслужбы. То в нашем обществе, иными словами, ценности скорее внутри, на границ нашей цивилизации, ценности скорее объединяют. А вот как обстоит дело с людьми Запада? То, конечно, если мы посмотрим на их цивилизацию, вот граница цивилизационная как раз и отделяет нашу ценностную систему от их ценностной системы. У них также все общество, это тоже надо понимать, все общество в целом, при всем разнообразии, один думает так, другой так, один занимается тем, другим, один богатый, другой бедный, один француз, другой испанец или канадец. На самом деле, они могут говорить на разных языках, там, на датском или на португальском, но в рамках той цивилизации, западной цивилизации, тоже есть своя шкала и система ценностей, свои коды, не зависящие от национальных языков, там, гендерной или какой-то профессиональной или возрастной категории. И они тоже являются всеобщими для них. Причем для них, парадоксальным образом, их цивилизация всеобщим делает индивидуума. То есть они все согласны, что ничего всеобщего нет, но они все согласны с этим. И более того, это обязательно. А всякий, кто считает, что есть что-то кроме индивидуума, тот становится иноагентом, агентом Путина для них. Поэтому сейчас любой человек, кто скажет, это Илон Маск недавно в Твиттере сказал, что всякий, кто считает, что есть мужчина и женщина, и все, это агент Путина у них. То есть почему? Он иноагент для этой либеральной глобалистской цивилизации, как для нас иноагент, который является сторонником индивидуализма, то там тот, кто сторонник коллективизма. Поэтому, собственно говоря, или сторонник каких-то традиционных семейных нормальных ценностей. Все, это вообще неприемлемо. Поэтому между ними, да, и нами есть граница, цивилизационная, не территориальная, именно цивилизационная, духовная граница, которая отделяет нас от них. А сами ценности внутри нашей цивилизации нас, наоборот, сближают между собой. И их, если угодно, сближают. Почему они идут, эти индивидуалисты, эти сторонники жизни, почему они идут воевать, например, к украинским нацистам против нас? Почему они жертвуют жизнью для того, чтобы убить русских? Потому что мы для них вызов, для их системы ценностей. Не надо недооценивать это. Ну, мы говорим, что они за деньги. Человек за деньги жизни не будет рисковать, ни один. На самом деле, у него есть что-то большее. Кто-то из авантюризма, конечно, есть психически больные люди, их очень мало. А на самом деле люди идут умирать за что-то большее, чем они сами, за какие-то ценностные идеалы. И с той стороны тоже, не только с нашей. Поэтому здесь надо очень внимательно отнестись к этой системе ценностей. Столкновение или война ценностей, как Вардан Эрнестович Багдасарян, такой очень, очень хороший мыслитель современный, он говорит об аксиомахии, борьба ценностей. То есть одни ценности, другие, они не нейтральны, вот в случае нас и западных ценностей. Другое дело, что есть же еще не западные и не наши культуры, китайская, индийская, исламская, цивилизации, африканская, латиноамериканская, где тоже немного другой набор ценностей. Но поэтому ценности могут быть как антагонистичны, то есть противоположны друг другу, так и, в принципе, просто различны. Вот это важно понять, что не всякий человек, который не разделяет наши ценности, является нашим врагом. Кто-то может быть просто нейтральным, кто-то может быть врагом, если его ценности противоположны. А если его ценности просто другие, но не противоположны, он и не мы, но и не враг. Из этого и складывается богатство цивилизации. А Запад, современный Запад, считает так: тот, кто не разделяет мои ценности, тот враг. Любой. Просто любой. И, соответственно, надо либо его уничтожить, нанести стратегическое поражение, либо путем проникнуть в него и, как бы сказать, навязать ему свою точку зрения. Это и есть глобализация, это и есть западная гегемония и колониализм, с которым мы боремся уже военным образом, а другие страны пытаются из-под него вывернуться. Китайцы одним способом через экономику и конкуренцию, индусы другим образом через возврат хиндутва к своим корням, таким индийским, исламским, или через религию тоже свою, которая сейчас как бы оппонирует западной цивилизации, каждый по-своему. Но, тем не менее, вот именно эта проблема сейчас решается. Аксиомахия на глобальном уровне – это и есть ключ к пониманию того, что происходит в мире. И, конечно, совершенно смехотворным является объяснение все через цены на нефть, через экономику. Это лишь инструменты. То есть не в конечном итоге не сама же винтовка стреляет. Стреляет тот, кто нажимает на курок, кто ее изготавливает, кто ее заряжает, кто ее направляет, а не сама она. Нельзя сводить все, что вот такая винтовка, вот поэтому так все происходит. Это инструмент, экономика, даже формальная политика, дип-отношения, все это инструменты. А истоки и смыслы войн, конфликтов и вообще международных процессов, они скорее лежат в сфере ценностей, в сфере духа, в сфере идей. И вот поэтому это так важно. Почему мы это, конечно, так запустили? Я с горькой иронией об этом говорю, что у нас так все плохо и безнадежно. К сожалению, так. Но, конечно, это неправильно, нехорошо. Если кто-то немножко задумается, сам поймет, насколько мы неправы в этом отношении. Для меня быть русским – это больше, чем быть. То есть на самом деле это не только какие-то частные аспекты или свойства, или характеристики, или особенности. Это, ну, наверное, сопоставимо только с верой в Бога. И то, мы русские верим в Бога, единого Бога по-русски. И вот если мы... У нас только одна дорога к Богу, это русская дорога. По другой дороге мы не можем идти к Богу, поэтому... Не то, что Бог становится русским, нет, это неправильно. Бог единый, он для всех Бог, но он Бог для нас настолько родной, он Бог для нас настолько внутренний, он настолько в нас, когда мы произносим слово «Бог в нас рождается», мы не противопоставляем это тем народам, которые тоже празднуют Рождество, но для нас это Рождество Бога в нас. И когда мы говорим «Эммануэл» на иврите, по-еврейски, это «Бог в нас», «с нами Бог», «в нас Бог». И мы понимаем это конкретно, по-русски. То есть если Бог рождается с нами, если он становится человеком, то он становится русским человеком. Конечно, он становится человеком всеобщим, всечеловеческим. Но мы подходим к этой всеобщности через нас. И поэтому и к вопросу бытия я отношусь так же, и к вопросу духа. То есть бытие, может быть, мы познаем как бы за пределом русскости, но если это какая-то абстракция. Как только мы снимем понятие «русский» применительно к любой категории, самой высшей и самой обыденной, мы сразу утратим конкретность, мы сразу впадем в абстракцию, и значит, мы убьем это. То есть все живет, пока оно русское. Вот русская семья, русская любовь, русские сны, русская смерть, русская жизнь, русская война, русские слова, русские чувства, русское сердце. Это все сразу становится живым. Русская вера, русская церковь, русская православная церковь. Вот, и когда мы говорим русская вера, русская церковь, русская любовь, мы эти вещи сразу из абстрактных, нейтральных и непонятных делаем живыми, мы их оживляем, потому что они становятся, они нас начинают касаться. Русская молитва, русская жалость, русский подвиг. Эти все слова, когда к ним прикладываем русский, то они начинают открываться совершенно в ином смысле. Они начинают сквозь нас жить. Вот что важно. И это абсолютно не значит, что мы кого-то хотим унизить или сказать, что ваше бытие или ваша жизнь или ваше сердце не такое важное, ваша любовь тоже важна, но это вот важно, и живите с этим. А мы русские люди, дайте нам возможность оживить мысль, оживить бытие, оживить чувства, оживить наше сознание, нашу деятельность, оживить нами самими. Вот это русское – это некое не просто случайное дополнение, которое, есть и не русское. Да нет ничего не русского. Ведь когда наш президент говорит, что без России мира точно не надо и не будет. Он не только грозит кому-то ядерным апокалипсисом, он пытается высказать это же самое, что для нас русская – это вселенная. Мы с удовольствием допускаем, что есть и другие вселенные, что мы с удовольствием с этими иными мирами войдем в соприкосновение, с ними познакомимся, обменяемся подарками, дружить с себеби. Но на самом деле это имеет смысл только тогда, когда эта русская вселенная есть, когда она насыщена, наполнена, когда она живет, трепещет. И в этом отношении это не только для меня так, я могу сказать, потому что здесь, когда я говорю о русском, я прекращаю говорить о себе. Мало ли что какой-то индивидуум отдельный думает. Я начинаю говорить уже о русском вообще и о русских в целом. И вот это русские в целом, русские как нечто всеобщее, тогда оно начинает с собой говорить вместо меня. Потому что вы задали вопрос, а то, что для меня русское, вот я сразу бы сказал, что я для русского. Вот для меня вопрос. Не что для меня русское, как будто я здесь выношу решение. Русские, я могу только принять решение служить своему народу, быть его частью, быть его какой-то органом в его в таком великом, в таком вечном пути к неизвестной никому из русских людей вот такой таинственной цели. Но это есть наша судьба. Судьба моя, судьба ваша, судьба любого русского человека. Потому что, конечно, мы часто, или не часто, а иногда можем сказать, не хочу быть русским. Это тоже часть русского маршрута. То есть не хочу быть русским, хочу быть там не русским. На самом деле побыл не русским, потом задумался. Какое-то время общался с представителем русской миграции разной. И на самом деле самые такие, ну как бы антисоветско настроенные прозападные люди возвращались оттуда, включая даже ультралибералов типа Аксенова, или там, ну Солженицын вообще отдельный случай, там Лимонов, Мамлеев, они оттуда приезжали с Запада, просто и они как бы начинали обнимать столбы, целовать асфальт, там как-то гладить какие-то совершенно там помойки просто русские, потому что они русские. Они говорят, это невероятное чувство. Вот для того, чтобы понять, что мы сейчас проживаем, вы должны испытать то страдание, которое испытывает русский человек вне русского. И только там, как они считали, можно осознать, вот, что это значит. Но я считаю, что не обязательно совершенно восставать на русское, просто можно как-то открыть его в себе, распаковать его и жить совершенно другой, по-настоящему полноценной жизни. Когда плохо, когда тяжело, когда невыносимо, надо просто вспомнить, что мы русские, и с нами Бог. И вот тогда через эту русскость Бог к нам и постучится, и нас утешит, поддержит, и, дай Бог, спасет.